Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
И доброе утро, дорогие друзья, товарищи, господа и дамы. В общем, всех вас я приветствую категорически. Меня зовут Владислав Юртов. Мы начинаем наш продолжаем наш проект «Верю, не верю». И постоянная рубрика уже, как я говорил в прошлый раз, либо за прошлый, что стоит уже, наверное, переименовывать. И вы спрашиваете, я отвечаю. Я отвечаю сегодня как христианин, как пастор церкви протестантской, реформатской из города Санкт-Петербурга на любые ваши вопросы, которые могут касаться как религии, но в целом, да, Библии, церкви, христианства вообще, и также и каких-то общечеловеческих проблем, как мы, христиане, или как я, как христианин, смотрю на те или иные вопросы. Если вам интересно мнение христианства или христианина, ведь, если быть точным, на те или иные вещи, пожалуйста, пишите ваши вопросы в комментариях к этой трансляции. Кстати говоря, ставьте лайки, обязательно делайте репосты. Я вот сейчас, собственно, репостами и занимаюсь, выкладывая этот эфир на страницах своих социальных сетей. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы либо непосредственно в комментариях, либо мне в личных сообщениях. Не устану повторять, что особенностью данного эфира является то, что я не читаю заранее ваши вопросы. И даже если я на какие-то вопросы не ответил в прошлых передачах, я их не читаю и открываю непосредственно во время эфира, что является фишкой данной трансляции специально, чтобы я не был подготовлен, я не отвечал как-то заранее, продумав ответ. Мне кажется, что так интереснее гораздо намного. Ну и да, не на все вопросы я смогу отвечать, естественно, потому что не на все вопросы я знаю ответы. На некоторые вопросы я формирую ответы прямо в процессе эфира, то есть вот вы задаете, и я начинаю думать, как бы я бы ответил на этот вопрос. Иногда мозгов мне не хватает, и очень часто я не отвечаю на эти вопросы прямо непосредственно во время эфира, оставляю их на следующий раз, и вот в следующий раз пытаюсь уже, ну, в том случае уже, конечно, немножко подумав, да, и отвечаю уже на вопросики, подготовившись непосредственно к этому вопросу. Так, ну что ж, друзья, пока я сейчас размещаю эту трансляцию в своих социальных сетях, вы можете уже готовить свои вопросы, писать их, ставить лайки, делать репосты. Если вопросиков у вас нет, то такое тоже вполне может быть. Пожалуйста, просто напишите, кто вы и откуда, где вы нас смотрите, потому что это тоже, во-первых, помогает нашей трансляции быть более популярной. Чем больше комментариев, лайков и репостов, тем больше, чем чаще алгоритм социальных сетей выдает эту трансляцию, значит, своим пользователям, ну и, соответственно, тем больше людей будут смотреть и свои вопросы задавать. Я призываю всех атеистов, людей, скептически настроенных к христианству или к религии вообще, людей, ненавидящих христианство и религию, вот в первую очередь этих людей писать свои претензии, свои вопросы для того, чтобы, может быть, мы с вами вместе разобрались в каких-то ваших этих самых претензиях и вопросиках, и, возможно, окажется, что ваши претензии не такие уж и претензии, да? Может быть, на самом деле вы просто всего лишь чего-то, что-то не знали о христианстве, и поэтому у вас такие претензии и возникают. Такое бывает частенько, потому что многие люди питаются, скажем так, информацией из не очень надежных источников и думают, что это и есть вот их мнение о христианстве или их мнение о религии. Это и есть настоящее христианство, настоящая религия. А на проверку, как угодно, оказывается совсем не так, что это вовсе не про религию, не про христианство, а про какие-то мифы и сказки о протестантах. Например, может быть, вы слышали, в советские времена часто гуляли истории про баптистов, это такая деноминация внутри христианства, что они сжигают детей и что они на своих собраниях занимаются там свальным грехом, то есть, ну, групповым, я извиняюсь, половым сношением. Это, естественно, чистой воды ерунда, миф, сказка, такого никогда не происходило. Но, тем не менее, такие слухи ходили, их распространяли даже вполне себе образованные люди того времени. Но, вот, ну, опять же, да, это неправда. Итак, ну, я вот буквально все уже сделал. Я разместил все свои, во всех своих социальных сетях эфиры, этот эфир, и начинаем мы ваши вопросики читать. Где ваша борода и одежда священника? Да, бороду я не ношу, хотя лет 15 назад у меня была такая маленькая, как она называется, испаньолка или канатка. Канатка или испаньолка, не помню, как называется. Я не ношу бороды, но, знаете, с вами вопросом вы мне напомнили одну историю. подслушанный мной разговор, когда одна бабушка, она предъявила претензию священнику. Если вы были когда-нибудь в православном храме, вы наверняка и были на службе, они просто зашли в него в то время, когда там служба не происходит. Вы знаете, что там много поют всякие тропари, кандаки, т.п., всякие песенки на наш язык, да? В общем, короче, поют. Поет и священник, поет и хор, поет и вся церковь. Ну вот, и одна, значит, бабулечка очень милая, Божий одуванчик, что называется, она предъявила претензию священнику, говоря ему: какой же ты священник, если ты петь не умеешь? А у того батюшки, он был молодой, у него, и бродёнка у него была куца такая, надо сказать, да, тоже, хотя не такая куца, как у меня сейчас на лице, но тем не менее, и он очень тихим голоском там пытался что-то петь, но нет голоса человека, что ж Бог его не наделил голосом. И бабулечка ему сказала: какой же ты священник, если петь не умеешь? А потом впоследствии я тему так в шутку поднимал со своим другом, православным священником, и он, правда, сказал, что есть, скажем так, приходы или даже целое благочиние, ну, то есть группа церквей, где действительно могут быть дискриминация по голосу. Да? Если у человека хороший голос, его двигают по службе, хотя это, конечно, говорит, ну, не повсеместно, но и такое тоже бывает, говорит, в нашей среде. Это странно. То есть, по-вашему, если у меня нет бороды, и я не ношу одежду священника, значит, я не являюсь пастором. А если любой клоун с улицы, значит, бородатый, наденет одежду священника, он сразу становится священником по определению. Правильно я понимаю этот вопрос? Или все-таки, наверное, есть какие-то другие способы, что ли, не способы, а пути обретения священства, кроме бороды и одежды священника? Мне кажется, что все-таки существует. И я думаю, что не все священники носят бороду, далеко не все, и одежда священника не означает, что человек автоматически становится священником. Кстати, насчет бороды, откуда эта традиция появилась? Во-первых, это, конечно, традиция. То есть нет никакого фактического библейского обоснования тому, что священники носят бороду. Хотя в Библии, в Ветхом Завете, про евреев написано, что они не должны стричь края бороды своей. Но почему? Это очень важный момент. Да? Почему евреи не должны были стричь края бороды своей, и почему они носят пейсы сейчас, некоторые из ортодоксальных евреев, в основном хасиды? Потому что в то время, вернее, очень многие из тех правил, которые Бог через Моисея дал еврейскому народу, они предназначены были для того, чтобы отделить еврейский народ от всего языческого мира. И они должны быть отделены не только тем, что они поклоняются единому Богу, истинному единому Богу, но они должны были быть отделены и каких-то бытовых вопросов, чтобы они были похожи на язычников того времени, и чтобы это отделение было максимально осуществлено на бытовом уровне. Поэтому были придуманы Богом через Моисея и даны эти правила для того, чтобы евреи были особым народом, не только потому, что они поклоняются одному единственному Богу, но и в одежде, в бытовых вопросах, в том, что они едят, они должны были быть максимально непохожими на весь остальной мир. И, собственно, правило о том, чтобы не стричь бороды, оно относилось именно к этому. Это очень-очень важный момент. Сегодня он актуальности не имеет, этот вопрос, и мы можем носить любую... можем носить бороду, можем носить бороду. Что касается одежды, ну, одежда священника у меня есть. Но, как я говорил в одном из прошлых эфиров, я, к сожалению, как бы это помягче выразиться, набрал вес, и мои рубашечки, сковородки просто на мне не застегиваются. Да, кстати, если у вас есть хороший способ похудеть, пишите мне в личных сообщениях, мы обсудим. С удовольствием я вас послушаю. Если Бог всемогущ, то почему он не уничтожит дьявола? Это хороший вопрос. Мартин Лютер – это один из основателей, один из тех людей, кто, собственно, создал протестантизм, ну не создал, а не хотя даже его создал, да, он совершенно не желал его создавать, так сложилось, один из лидеров, скажем так, не создал, один из лидеров средневекового протестантизма, он говорил о дьяволе, что это цепной пес в руках у Бога. Бог не уничтожает дьявола, потому что наличие дьявола включено в Божий план относительно этого мира. Вот и все. У Бога есть некий план, некий бизнес-план, как он собирается, что он собирается с этим миром делать, и дьявол в этом смысле является его инструментом, хотя дьявол может думать совершенно иначе, но для Бога, естественно, нет никаких препятствий фактических для того, чтобы уничтожить дьявола как форму жизни, да? Легко он это сделает, но сделал бы, если бы захотел. Но у Бога есть некий план, и дьявол включен в этот план. Опять же, как я совершенно поддерживаю Мартина Лютера, что это цепной пес в руках у Бога, и он выполняет определенные функции, необходимые для того, чтобы довести мир до той точки, которую Бог... не до той точки, а до того Рубикона, который Бог включил в свой план, а именно до страшного суда, где будут судиться все люди, мертвые и живые, и потом уже установится полноценное Царство Божие здесь, на земле. И дьявол в этом смысле включен в этот план как одна из форм, инструментов работы с населением, скажем так, будущим, да, Царства Небесного. Вот и все. Тут нет никаких... Ну, есть какие-то еще причины, которых мы не знаем, но совершенно очевидная причина, лежащая на, что называется, на виду, на поверхности, это именно это, да. Бог включил дьявола в план работы с человеком. Ну, спасибо вам за вопрос. Спасибо, в любом случае, за вопрос. Так, всякий раз, когда видишь репортажи о нечистых на руку священниках, пропадает желание верить. Ну, вы знаете, я вам скажу так, что если у вас пропадает желание верить всякий раз, когда вы видите нечистых на руку священников или пасторов, значит, у вас и не было никакой веры по определению. Просто вот такое мое мнение. Потому что вера в Бога – это не отношение со священниками. Вера в Бога – это отношение с Богом. Вера в Бога предполагает отношение с Богом, а не со с людьми. Если у вас нечистые на руки священники и пасторы, которые существуют, естественно, в этом мире, отпугивают, не отпугивают, там, да, а делают вашу веру неустойчивой, значит, у вас не было никогда настоящей веры в Бога. Вот что я вам скажу. Как бы категорично это ни звучало. Я буквально только вчера, кстати говоря, в церкви проповедовал на тему «Вера Богу». Не «Вера в Бога», а «Вера Богу». Именно так называлась проповедь. И мы очень много говорили в процессе нее именно о вере. Да? Что такое вера в Бога? Так вот, вера в Бога никаким образом не предполагает наличие какого-либо посредника между Богом и человеком. Вы верите в Бога. Вы верите в Богу. Понимаете? Вот где там человек? Где там священник? Пусть даже самый ужасный, отвратительный и нечистый на руку, или там извращенец какой-нибудь, неважно, да? Или убийца, или насильник, неважно, кто он там под личиной священничества, чем он там занимается, но там нет вообще, в принципе, человека. Вы в Бога верите, а не в человека. Вы понимаете, в чем разница? Подумайте об этом хорошенько на досуге. Я надеюсь, что, поразмышляв, вы поймете, что если у вас какой-то человек, какой-то там, какой-то священник или пастор отвращает от веры в Бога, потому что он себя неправильно повел, значит, вы глубоко в душе верите в священство или в святость чью-либо больше, чем в самого Бога. Подумайте об этом. Всегда внутри церкви, и мы как-то говорили о том, что такое церковь в моих прошлых эфирах, всегда внутри церкви будут люди, которые будут вести себя не очень достойно внутри церкви. Всегда. Потому что это люди. Потому что это люди, к сожалению. Владислав Корабель, на стоп-кадре, хочется сказать, будь здоров. Почему? Поясните, пожалуйста, Владислав. Кстати, приветствую вас. И город Великий Новгород в вашем лице тоже. Давно там что-то не бывал. Я как-то, хотя раньше частенько заезжал погулять и в том числе покупаться в вашей реке. Так. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья мои, комментируйте нашу трансляцию. В описании есть две ссылки. Первая ссылка – это на YouTube-канал мой. Подписывайтесь, пожалуйста, на него и нажмите на колокольчик под любым из видео на YouTube-канале, чтобы получить уведомления о новом контенте, который там время от времени появляется. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Так, у вас татуировка, а разве верующим, тем более священникам, можно носить татуировки? Да, давно не было такого вопроса про мои татуировки. У меня их целых две есть. Одна действительно мелькает периодически в эфире, в экране. Вы можете наблюдать, да, когда я поднимаю руку. Есть еще одна. Нет ни одной. Вот если у вас есть какая-то причина, по которой верующие не могут носить татуировки, пожалуйста, эту причину скажите. Нет ни одной причины, по которой верующие не могут носить татуировки. Хотя, если вы чуть больше в этом вопросе разбираетесь, вы знаете, что в Библии есть два упоминания о татуировках и запрет на них, но там есть очень конкретный контекст этого запрета, который не относится ко мне лично вообще. И более того, церковь на протяжении, о чем я тоже много раз говорил в своих эфирах, на протяжении всех лет работы на Tales Media, что наоборот, даже церковь периодически приветствовала татуировки у людей и благословляла, чтобы их делать. Это было во время татаро-монгольского завоевания, если не ошибаюсь, или это были не татаро-монголы, а турки. Турки, по-моему, да, все-таки, да, я забыл, турки, когда они Албанию завоевали. И сегодня и все албанцы-христиане носили татуировки. Все албанцы-христиане носили татуировки. И сейчас, например, есть такой народ, копты. Копты – это коренной народ Египта. Наверняка вы знаете, что в Египте сегодня живут в основном арабы. Но есть и остаток коренного народа Египта, они называются копты. И у всех коптов, абсолютно у всех, есть на запястье так называемый коптский крест, татуировка коптского креста, что отделяет их от арабских мусульман, живущих вот в Египте. И всем, абсолютно всем коптам в детстве при крещении делают татуировки вот этого коптского креста, между прочим, да. И есть еще масса других христианских татуировок, которые так или иначе были в истории христианства и остаются сейчас. Нет ни одной причины, почему я не могу этого сделать. Это ничем не отличается. Некоторые говорят, что типа ты таким образом нарушаешь тот образ, который, ну, тебя Бог создал таким, каким ты есть, а ты там какие-то модификации туда вносишь. Но, друзья мои, ну, в таком случае серьги в ушах, например, или там пластические операции, вставленные в зубы. Если мы до конца последовательными этому будем, да, они тоже относятся к модификациям. Ну вот, дал тебе Бог 32 зуба, а некоторые из них выпали. Ну и все, тогда живи, значит, с одним зубом в пасти. Во рту, простите меня, пожалуйста, да. Ну вот, ну и все, зачем тебе вставлять зубы? Ну ты же их вставляешь, тем не менее, да, потому что тебе некомфортно жить с одним зубом во рту. Тебе нужны другие. Ты можешь попасть в аварию, обгореть в огне, да, не на солнце. Или получить какую-то травму. Тебе нужны там искусственные суставы. Тебе нужно сделать пластику лица или другой части тела. И т.д. и т.п. И все это на самом-то деле, в общем-то, подпадает, если мы последовательно до конца будем, да, что нельзя делать татуировки, но нельзя делать тогда и вот это тоже. И это тоже. Если исходить из мнения, что раз тебя Бог таким создал, раз у тебя такая судьба была, то какие-то модификации, значит, ты не можешь и не должен вносить. К тому же это не модификация, это рисунок на теле, да. Ну, в общем-то, не вижу в этом никаких проблем. Но, опять же, и библейских проблем по этому поводу нету оснований для того, чтобы их нельзя было делать. Вот классный вопрос. Мой сын начал ходить в какую-то протестантскую церковь. Как проверить, не секта ли это? Ну, во-первых, конечно, нужно пойти туда. Ну вот, может быть, сначала предварительно поговорить с вашим сыном и узнать о том, к какой деноминации эта церковь относится, если он знает такое слово деноминация или конфессия, и может вам внятно на него ответить. Потому что у нас, в принципе, есть в России, да не только в России, в каждой стране есть какие-то крупные деноминации церковные. Деноминация – это такое, скажем, группа церквей, объединенных там плюс-минус одинаковым богословием. Да? Так, скажем, так мы опишем слово «деноминация». И в каждой стране есть какие-то крупные деноминации, есть какие-то мелкие деноминации, а есть какие-то независимые церкви. И, в общем-то, и в целом, на самом-то деле, в слово «секта» нет ничего плохого и предосудительного абсолютно. Может существовать какая-то независимая церковь, которая не относится ни к одной из деноминаций мировых или находящихся в этой стране. Но это не означает, что эта церковь не церковь, она плоха, ужасна, отвратительна. И обязательно, значит, придет вашего ребенка к тому, что он продаст свою квартиру, почки и все остальное, да, значит, и отдаст эти деньги вот этим самым страшным сектантам. Сначала поговорите с своим сыном, поговорите с ним о том, знает ли он, в какой деноминации находится эта церковь. Если не знает, ну, вы можете вполне себе в эту церковь пойти. Но, опять же, все зависит от того, сколько лет вашему сыну. Если ему уже там 40 лет, предположим, или 43, как мне, у меня день рождения был недавно, то ничего, ну, как бы вы, разве вы можете как-то повлиять на его выбор? Если ты молодой человек, вот, например, когда я начал ходить в церковь, когда мне было 11 лет, Мама меня спалила, что я хожу в церковь. Я скрывал. И она пошла со мной и посмотрела, что там происходит. Ничего страшного там не происходило. А потом, спустя определенное количество времени, я даже свою маму, собственно, крестил лично. Да? Маму и свою двоюродную сестру в один день. Такие дела. Поэтому, в общем, вы можете сходить туда и посмотреть, поговорить с пастором церкви. Опять же, задав ему тот же вопрос, какой деноминации они принадлежат. Почитав в интернете какую-то надежную информацию о том, что это за деноминация. Если не знаете, в интернете очень много разной, очень плохой информации, неправильной, нечестной. Меня спросите в личных сообщениях, знаете ли вы эту церковь, эту деноминацию и этого пастора. Я вам что-нибудь по этому поводу вполне могу сказать. Может, походить в церковь несколько раз, чтобы стать более просвещенным в этом вопросе. Ну, короче, если вы беспокоитесь, то вам нужно что сделать? Идти и выяснять. Ну, без агрессии только, да, потому что ваша агрессия может быть вполне совсем быть неоправданной по отношению к данной конкретной церкви. Но, опять же, слово «секта» не несет какой-то изначально негативной коннотации. Секта – это какая-то группа церквей или маленькая одна церковь, которая в каких-то вопросах может быть не согласна с превалирующей, доминирующей религиозной группой данного региона. Но если вы действительно бы хорошо разбирались, предположим, да, в религиоведении, а вы не обязаны в нем разбираться, то вы бы знали, например, что и в рамках, например, православной церкви, русской православной церкви, как деноминации, да, как конфессии, да и там одна церковь или там проповедь одного батюшки может слегка отличаться от проповеди другого батюшки или там от региона к региону какие-то вещи, например, но нет согласия в некоторых вещей. И, например, если сравнить православие с баптизмом, с российским баптизмом именно, да и, в принципе, с мировым тоже можно сравнить. Мировое православие сравнить с мировым баптизмом или с мировым реформатством, например, да, вот я пастор реформатской церкви протестантской, то разнообразие внутри РПЦ, и не только РПЦ, а вообще ПЦ, любой православной церкви, вот если мировой православной церкви, там внутреннего разнообразия и внутреннего несогласия гораздо больше, чем в мировом баптизме или в мировом пресвитерианстве или в мировом реформатстве. Вот так. Просто обычно люди, не знакомые с этим вопросом, они этого не знают, и поэтому им представляется, что там, православная церковь или католическая церковь, в ней то же самое, разнообразия внутри очень много. Они представляют себе такой единый какой-то организм, который везде абсолютно одинаков. Это не так. Это не так, к счастью или к сожалению. Уж не знаю, кому как. Поэтому, да, если вы хотите проверить, то, пожалуйста, просто идите и проверяйте. Но, как я говорил, уже без агрессии. Слышал, что существует много переводов Библии. Какой начать читать? Хороший вопрос тоже. У меня, знаете, когда жена, она в свое время решила Библию читать, она мне такая чисто конкретная девушка, очень педантичная, и это очень хорошо, в отличие от меня, да? И она, прежде чем начать читать Библию, сначала прочитала все о Библии, в том числе о том, почему существует много переводов на русский язык и какой лучше читать. Это было интересно, наверное, для нее. А я как-то вот... Действительно, существует много переводов Библии. В России самый распространенный перевод – это так называемый синодальный, которому уже 150 лет. Хотя он меняется даже за последние 30 лет. Он тоже поменялся. Ту синодальную Библию, которую я начал читать в своем детстве, папа мне подарил на день рождения, та синодальная Библия, она слегка отличалась от современной. Синодальная Библия уже немножко откорректированной. И многие совсем архаизмы, архаичные слова там были уже заменены на более понятные современному человеку. Синодальный перевод, он очень красив. Он очень, как мы говорим, литургичен. То есть его и создавали как литургичный перевод, то есть как перевод Библии, который можно использовать в собрании, в литургии церковной. Читать, он красивый, такой немножко поэтичный. Его можно даже петь и так далее. Но, к сожалению, он устарел уже к тому времени, когда был написан, то есть его вот когда выпустили синодальный перевод Библии, он уже был устаревшим. Люди уже тогда говорили немножко на другом языке. И тем более спустя 150 лет многие люди, вот, например, мой сын, которому скоро будет 17, он очень плохо, средний сын мой, Он очень плохо понимает синодальный перевод. Не то чтобы прям очень плохо, но когда он читает, у него возникает много вопросов, он какие-то слова или выражения не понимает. И это нормально. Поэтому, если вы хотите красивый перевод, вот, например, псалмы или какие-то стихи заучивать, приятнее в синодальном переводе, опять же, в силу его такой своеобразной поэтичности. Но если вы хотите понять Библию действительно, что в ней написано, то лучше читать более современные переводы. Например, новый русский перевод Международного библейского общества или РБОшный, да, русское библейское общество тоже свой перевод сделало, Библия на русский язык. А в принципе, я лично в своей практике использую сразу много переводов. Я читаю и несколько русских переводов иногда. То есть, если какой-то у меня вопрос возникает по поводу какого-то стиха, то я открываю другой перевод. В том числе переводы и на английском языке я читаю, и на древнегреческом тоже читаю какие-то стихи, если мне нужно специально исследовать какой-то отдельный стих или там группу стихов. Ну вот. Но самая первая моя Библия, которая мне попала в руку, вернее, Новый Завет, когда мне было 10 лет, там 11, это был как раз-таки перевод, новый русский перевод Международного библейского общества. Он очень простой и понятный. Ну вот. И у меня они тоже тут на полочках стоят, эти переводы. Поэтому можете начать с этого. Но вообще, скачивайте программу My Bible. В Play Market она есть. Для iPhone, к сожалению, ее нету. Вернее, новой версии нету. Она очень старая. Для Android-телефонов она есть, на английском My Bible, и там есть возможность скачать, она совершенно бесплатная, эта программа, и там есть возможность скачать очень много переводов библейских и комментариев к ним. Вот. Так что вот пользуйтесь. Это не то чтобы реклама, мне за это все равно ничего не платят, эта программа бесплатная абсолютно. Пользуйтесь, пожалуйста, ею. Зачем мне ваш Бог, если я не боюсь смерти, и меня вполне устраивает, что после смерти ничего не будет? Я таких людей встречал, мой близкий товарищ, собственно говоря, вот он такой атеист, атеистович, но он не воинствующий, он очень грамотный, он вообще религиовед по профессии, социолог, религиовед, социальный антрополог, вернее, религиовед, и всю свою научную жизнь он изучает верующих христиан и признает пользу религии для общества в целом, и совершенно не против, если его жена или его дочки, ну, две девочки, станут верующими людьми, он не будет их отговаривать ни в коем случае. Но вот для него аргументов здравых в пользу бытия Бога нету, и поэтому он атеист. Так вот, вот он, собственно, и говорит, да, что я не боюсь смерти, и меня вполне устраивает, что меня скушают червячки потом. Но ведь это мнение основано всего лишь на том, что вы предполагаете, будто бы ваша жизнь в вечности с Богом будет точно такой же, какая она сейчас. И ваша позиция такая, она еще в том числе исходит из того, что вы думаете, что смерть не настолько ужасна, насколько она действительно является. Вы думаете, вы уверены в том, что вы просто закроете глаза и просто ничего не будет. Вы закрыли глаза и просто ничего не будет. И это очень в некоторой степени удобная позиция для людей, особенно которые живут не очень такой хорошей жизнью, праведной, да? Потому что эта позиция предполагает отсутствие ответственности за свою жизнь и отсутствие последствий вашей жизни в будущем. Ну, вы можете, не знаю, там, съесть, заниматься каннибализмом, да? Вы можете убить там кучу бабушек около Сбербанка, чтобы отнять их пенсии. Вы можете изнасиловать кучу маленьких детишек, а вам за это ничего не будет, в том случае, если вас не поймают. Да? Но вот мы-то считаем иначе, мы считаем, что жизнь не оканчивается со смертью человеческого тела, вот этого тела, в котором мы находимся, что дальше, что жизнь вообще человека, она вечна. Но вечна по-разному. Праведники будут в Царстве Божьем, а неправедные будут, ну не мы говорим, Библия говорит, в гиене огненной, да, но в аду, грубо говоря. Ну вот. И вот эта позиция предполагает, что вы будете нести долговременную ответственность за свою жизнь, за свои поступки. В то же самое время, если вы были верующим, были с Богом, то ваша жизнь после, ну, там, смерти условной, да, она будет гораздо более прекрасной и гармоничной, и счастливой, чем сейчас. Если бы вы хорошо понимали, значит, эти моменты, ну, и верили в них, естественно, да, вот вы верите, что нет жизни после смерти, а мы верим, что есть, то вы бы так не говорили. вы бы так не говорили, вы бы совершенно иначе думали. Тем более, если бы вы понимали степень своей греховности и то чудо, которое Бог совершил, послав Сына Своего народу, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если бы все вы это знали, хорошо понимали и верили в это, то вы бы никогда не сказали того, что вы сказали. Но я вас не могу переубедить в том, что жизнь после смерти есть, или в том, что Бог есть. Я могу привести вам аргументы в пользу бытия Бога. В личных сообщениях, кстати, пишите мне в личку, мы с вами пообщаемся. Или я вам скину, например, статью, там, мою подборку 16 доказательств бытия Бога, да? И, возможно, тогда вы задумаетесь о том, есть ли жизнь после смерти и то, какой она может быть. Такие дела, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось у нас 18 минут до конца эфира, и мы еще успеем поотвечать на всякие ваши вопросики, которые вы, я надеюсь, будете писать в комментариях к этой трансляции. И помните, что есть две ссылки в описании. Ссылка на мой YouTube-канал. Есть и ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Дима, вопрос. Виноват ли Каин в убийстве Авеля, если заповедь «не убивать» появилась позже? Совершенно точно виноват. Совершенно точно виноват, потому что, во-первых, Бог его предупредил. Вы же помните, Дима, если вы читали Библию, там написано, что Господь прямо сказал Каину, да, что у дверей, у твоих дверей там грех лежит, да, но ты господствуй над ним. Бог точно знал о намерении Каина совершить зло. Он его предупредил это делать, дело не совершать, но Каин, тем не менее, совершил. Кроме того, несмотря на то, что заповедь «не убей» появилась немножко позже, она была сформулирована гораздо позже. Тем не менее, мы можем наблюдать, что от момента сотворения мира до момента, когда Господь дал закон через Моисея, все равно были определенные нравственные законы, то есть люди, человечество знало о определенных принципах поведения, точно знало, да, и тем не менее эти принципы нарушало. Поэтому нет, конечно, виноват. Еще и потому, что, как я говорил выше, Бог прямо предупредил Каина не совершать грех. Галина, добрый день. Может ли наличие креста в церкви влиять на силу Святого Духа? Нет, конечно. Если, значит, наличие креста в церкви, если мы, допустим, согласимся с тем, что наличие креста в церкви может влиять на силу Святого Духа, это значит, получается, что Дух Святой, он подчиняется внешним обстоятельствам, да, в данном случае наличию или отсутствию креста. А Дух Святой – это ипостась, третья ипостась Бога, да, который полностью автономен, и который полностью не зависит ни от чего. Он произволен, то есть по собственной воле делает то, что он делает. И он ничему и никому не подчиняется, в том числе каким-то внешним обстоятельствам. Нет, конечно. Крест в церкви или на вашей шее, неважно где, или в доме повешенный, никак не может повлиять на присутствие и отсутствие Духа Божия в данном конкретном месте. Что сказать бабушке, которая добрая, ищущая Бога, но ее убедили в том, что Иисус живет в Корее, и его зовут Иоанн? Дать ей Библию почитать, наверное, да? Или с ней вместе почитать эту Библию? Или отправить ее какому-то священнику или пастору, который поговорит? Кстати говоря, именно для таких бабушек очень важным является... Помните, в самом начале там меня спрашивали про одежду священническую? Так вот, для таких бабушек это очень является весомым аргументом, когда они видят человека в рубашке с короткими рукавами, как я, или человека, одетого в одежду священников, то она поверит скорее второму, чем первому. И может, ее стоит отвести к нормальному священнику, который грамотный, образованный, который с ней поговорит об этом вопросе. Ну, или, опять же, начать с ней Библию читать. И, читая Новый Завет, совершенно невозможно прийти к мысли о том, что Христос живет в Корее, и его зовут Иоанн. Ну, там ясно и четко написано, что когда Христос придет, то не будет ни одного человека, который бы не понял то, что пришел Господь Бог на землю. Да? Помните, как написано в Библии, да? Там, где труп, там соберутся орлы. То есть это такая метафора, обозначающая, что это будет совершенно очевидно всем и каждому, что вот это пришел Господь Бог. Все люди, даже люди, которые неверующие, отрицающие Бога, они все поймут, что случилось что-то сверхординарное, да? Сверхъестественное, что пришел Господь именно, а не кто-то там еще. Если бы в Корее жил Иоанн, то бы все христиане об этом бы знали. И не только христиане. Есть еще версия, что Христос живет сейчас в Америке, хотя он, в смысле, она китаянка по национальности, да, но находится она в Америке. Это такая вот, кстати говоря, секта. Вот это именно прям стопроцентная секта в негативной коннотации, так называемая церковь всемогущего Бога. Вот по их версии, значит, Господь Иисус – это китаянка, живущая в Америке. Да, Библию, всего лишь надо Библию читать, и тогда все будет хорошо и понятно. Потому что если мы, ну правда, если мы читаем Библию, то мы ни при каких условиях не можем прийти к выводу, что вот такие вещи, они возможны, которых вы пишете, Дмитрий. Вера против доказательств. Можете ли вы объяснить, почему вера, которая часто предполагает веру без осязаемых доказательств, является надежным путем к истине, особенно в мире, где высоко ценится скептицизм и обоснованные доказательства? О, это хороший вопрос тоже. Частично он был похож на... Этот вопрос похож на тот, который был в прошлых наших передачах. Видите ли, в чем дело? Рациональный способ познания мира – это только лишь один способ познания мира. И он не основной. Потому что в быту мы познаем мир не только с помощью какого-то рационального аппарата, хотя на самом деле большинство из нас, живущих на Земле людей, понятия не имеют, что такое логика. Они не знают даже четыре закона формальной логики, которые раньше проходили в рамках школьного курса философии. Но вот они не знают, что такое когнитивные искажения и какие они бывают. То есть в действительности человек, который опирается на рационализм, вернее, он думает, что он опирается, в реальности на него не опирается, потому что он о рациональном способе познания мира вообще ровно счет он ничего не знает. И таких людей большинство, подавляющее большинство. Так вот, рационализм – это только один способ познания мира. Мы познаем мир с помощью зрения, с помощью чувств. Да, мы же не можем никак любовь рационально объяснить. То есть мы можем, конечно, если мы совсем уж такие, совсем уж законченные скептики, мы можем любовь описывать как, не знаю, движение гормонов внутри нас определенные, да, но при этом никто не знает, где курица, где яйцо, то есть что появилось первичнее, гормоны вызвали чувства или чувства вызвали гормоны. Ну, как бы никто этого не знает на самом-то деле, вообще от слова совсем. Ну вот, так вот, мир мы познаем с помощью абсолютно разных способов, да. Есть даже такая наука, дисциплина, которая изучает способы познания мира, да, какие они вообще бывают. Что касается веры, то вера, вот опять же, я только вчера об этом проповедовал в церкви, да, вера Богу, да. Вера, христианская вера, она отличается от веры, например, вот вы, каждый из нас верит, что он утром следующего дня проснется, живой, здоровый, ну или не очень здоровый, если не был здоровым уже до этого. И там, предположим, он доедет до своего офиса, до работы. Но каждый из нас в это верит. Хотя, по большому счету, рациональных оснований для такой веры нет вообще от слова совсем. Мы все прекрасно знаем, просто думать об этом не хотим, что жизнь человека очень хрупка. И что вчера мы были, секунду назад мы были живы, а теперь мы уже не живы. Да, потому что, не знаю, там кирпич на голову упал, еще что-нибудь случилось. Вот, например, все вы знаете, что недавно наверняка слышали о том, что был сделан коммерческий батискаф по названию «Титан», и он должен был опуститься с пассажирами к месту крушения «Титаника», парохода, да, в начале 20 века. И все вы, наверное, знаете, если слышали об этой ситуации, что там люди погибли, они даже, они, как написал в комментариях к YouTube-ролику об этом крушении человек, что они даже не в курсе, что они умерли, эти люди, да. Они реально не в курсе, что они умерли. Но в том смысле, что их смерть произошла быстрее, чем они смогли понять об этом. Они были в секунду, миллисекунду назад еще живы, и они умерли, не успев даже почувствовать боль, осознать или услышать, что что-то произошло. Они умерли быстрее, чем импульс по нашим нервным каналам, по нашим нервам доходит. Вот я трогаю свой палец, и я чувствую прикосновение. Да, вот я тронул палец, и быстро-быстро побежал, значит, электрический ток по моим нервам, да, и дошел до мозга, и я почувствовал прикосновение. А они погибли быстрее, чем смогли бы почувствовать это прикосновение. Представляете? Ну вот, это я к тому, что мы не можем, да, знать, что с нами будет через секунду. И мы верим в это. Но вера христианская, она немножко другого свойства, это немножко другая вера. Вера в Бога, в христианство предполагает, что мы верим все обетования, то есть все обещания, которые Бог дал нам в Священном Писании. То есть у нас есть какая-то вера, которая родилась в нас, ну, как мы верим, по крайней мере, опять же, как мы верим, что Бог рождает в нас веру в себя через своего Духа Святого, да, через свою третью ипостась. У нас рождается вера в Бога. Мы начинаем верить в Священное Писание, верить в все обещания, которые там написаны, и объяснить, почему эта вера появилась, и ничем иным мы не можем. Но в действительности, когда мы начинаем верить в Бога, во Христа и все обетования, то наша вера вот в то, что написано в Библии, в Бога, она более реальна, более основательна и более рациональна, чем вера в то, что ты завтра утром проснешься и доедешь до рабочего места, до своего живым и здоровым. И когда мы начинаем исследовать эту веру христианскую, мы прекрасно понимаем, что это так. Но, к сожалению, более ясно я это объяснить не смогу, потому что этот разговор точно бы на несколько часов продлился бы. И нам нужно конкретно разбираться, что, почему же мы верим, да, почему наша вера христианская рациональна, почему она основательна, и почему вера в Бога делает эту веру, именно вера в Бога делает эту веру более реальной, более основательной, чем вера в то, что мы через секунду будем все еще живы и не умрем. Но это правда, это отдельный разговор, и вряд ли мне хватит ума, чтобы за 5-6 минут объяснить этот вопрос. Здравствуйте, как церковь относится к бракам с представителями других конфессий? Мой будущий муж родновер. Соответственно, ни о каком крещении детей, если они будут, речи не идет. А касательно нас с ним, вопрос решен раз и навсегда. Каждому своя вера. И вроде бы мы пришли к тому, что дети сами выберут ту религию, которая будет им близка, но страшно, что с ними будет. Некрещенные ведь. Посмотрите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации. Я не хочу обижать ни вас, ни вашего мужа, но родноверие – это не конфессия. Ни в коем случае нет никакой организованной, не существует в мире никакой организованной структуры, которую можно было назвать конфессией родновера. Это люди, которые по неясным причинам начинают верить в славянских языческих богов, да, хотя никакого твердого основания для такой веры нету и не существует, и быть не может по определению. Потому что нет ни одного текстового документа или человека, который, или группы людей, которые с поколения в поколение передавали бы эту веру хотя бы устным способом. Да? Это та вещь, которая такой феномен религиозный, который появился фактически во второй половине 20 века, даже в последней трети 20 века. И некоторые из них основывают свою веру на так называемой Виллисовой книге, которая является артефактом искусственным, созданным то ли в конце 19-го, то ли в начале 20 века, я точно не помню, по-моему, в начале 20 века. И вовсе не является древним, древней какой-то книгой, описывающей вот это самое родноверие. Но это так, лирика. Что касается, по сути, вашего вопроса, крещение... есть люди, которые... В мире существует массу крещенных людей, которые будут гореть в аду. И в мире существует масса некрещенных людей, которые будут в раю. Потому что само по себе крещение не является тем, что спасает. Даже в православии, даже в католицизме, которые считают, что крещение спасает, даже они соглашаются с тем, что бывают ситуации уникальные, когда человек не может принять крещение, но это ни в коем случае не делает его не спасенным, если он принимает Господа нашего Иисуса Христа как, собственно, Спасителя и Господа. Даже они с этим соглашаются, что есть такие уникальные случаи. Что касается вашей ситуации еще, я бы больше беспокоился не о том, будут ли ваши дети крещенные или нет, а о том, каким образом вы будете их воспитывать. Потому что если вы будете их воспитывать одновременно в этом самом родноверии и в христианстве, то я представляю, какая каша у детей в голове будет с самого начала, с детства. И вот это более серьезная проблема, чем то, что они не будут крещены, между прочим. Это гораздо более серьезная проблема. И вам нужно думать о том, каким образом вы будете преподавать своим детям свои религиозные вопросики, да, то есть свои личные, и что будет делать ваш муж при этом. Будет ли он их убеждать в том, что родноверие – это истина, а вы будете убеждать в том, что христианство – истина. Или вы просто опустите руки и, в принципе, не будете ничему их учить, допуская, что когда-нибудь потом они почему-то сами должны выбрать, что является истиной – родноверие или христианство. Но это опасная ситуация. И, к сожалению, это ситуация, которая совершенно точно будут рождать конфликты внутри вашей семьи. Между вам, вами и вашим мужем, и между детьми и вами. И, конечно, вам нужно очень крепко молиться за то, чтобы, может быть, со временем муж все-таки понял, осознал ложность своей религии и понял и осознал истинность христианства. Как это сделать? Ну, это очень сложный и такой дипломатический, очень длительный путь. Ни в коем случае без насилия, без унижения. Моя мама очень увлекается всякими гаданиями, гороскопами, изучает сонники. Она постоянно читает заговоры, надеется на их помощь, не понимая, насколько это губительно для души. Я хожу на клирос и понимаю, что это такое на самом деле. И когда начинаю ей рассказывать о том, что это большой грех, и что Богу надо молиться, а не лукавому, то она начинает так раздражаться и кричать, что мне просто страшно становится представить, что будет дальше. Все это дает свои плоды. Некоторые книги я спалила втайне. Но что мне можно сделать, чтобы она перестала заниматься этими вещами? Молитва? Может, еще что-то? Как помочь, если кается и в церковь идти отказывается? Никак не помочь, она взрослый человек. И вы не можете никак ее убить. Даже если вы все книги спалите, ее, вот эти все сонники, гороскопы и гадания, то ничего другого, кроме как вызвать в ней еще больше раздражения, а может быть, даже ненависть к себе, вы не сделаете. Поэтому, конечно, мы все в таких ситуациях молимся за наших родственников. Ну, и иногда можно помочь, например, как можно помочь этой ситуации? Вас она точно слушать не будет, потому что вы ее дочка, и вы будете дочкой для нее всегда. Но иногда помогает такая хитрость, когда вы приводите к себе домой в гости своих верующих церковных друзей, и вы просто вместе за столом сидите, общаетесь, молитесь перед едой, если вы молитесь перед едой. Какие-то вещи обсуждаете церковные, может быть, при ней, не привлекая ее особо к этим разговорам, да, но делает это таким образом, чтобы она нет-нет, но слышала, о чем разговариваете. Это вот такая первая хитрость. Вторая хитрость, вы можете с ней Библию обсуждать, но вы православная, поэтому вам сложнее, вы же основываете свое понимание Библии на так называемом синтаксическом толковании, но вы все равно можете прочитать, в этом случае вы честно будете поступать, да, вы прочитали какое-то место в Священном Писании в Библии, как-то его поняли и предложили своей маме порассуждать. Мамочка, а вот ты как думаешь, что это место Писания могло бы означать? Да? И таким образом, немножко включая его вот диалог библейский, и, может быть, через несколько недель, месяцев или лет она больше заинтересуется, больше будет знать о Писании, и в конце концов Господь ее благословит тем, что она станет верующей христианкой. Так вот, она через Библию к этому пришла, причем через обычный перевод, пишет Дима. Так я... Хорошо, тогда вы можете с ней обсудить, Дима, конкретно, где места Писания, которые она трактовала таким образом, что решила, что в Корее живет Христос по имени Иоанн. То есть конкретные места Писания, с ней можно это обсудить. Но лучше, опять же, отвести ее к священнику, на мой взгляд, который с ней поговорит, только к очень грамотному священнику. Влад, а если ты залетел до брака, опасно ли это для души? Ну, нет, конечно, не опасно. Ну, в смысле, как опасно? Знаете, есть такая фраза, нет незаконных детей, есть незаконные родители. И в этом смысле, конечно, если женщина забеременела до брака, это, ну, не очень хорошо, хотя бы потому, что, наверное, скорее всего, если вы слово «залетело» употребляете, это был незапланированный брак, и это опасно тем, что она может сделать аборт пойти вообще-то. Но как бы... Мы считаем, что детям лучше рождаться в законном браке, в законных отношениях. У нас есть основания так считать. Если девушка находится в незаконных отношениях, то велика опасность того, что после залета, как вы написали, да, она либо сделает аборт, либо мужчина ее бросит. Либо эти отношения не очень конструктивны, будут продолжаться также не очень конструктивно. Поэтому в этом есть опасность. Грех ли это? Ну, как бы мы вроде считаем, что грех, да, но грех не такого же рода, как убийство или насилие над кем-либо. Спасибо, друзья, что были со мной сегодня. Наш, к сожалению, эфир подошел к концу. Ставьте лайки, делайте репосты. И всем пока, до встречи. Завтра в 16 часов московского времени будет следующий эфир программы «Верю, не верю». Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.